Добрый день, дорогие друзья! В эфире рубрика «Гость в студии» на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Вас приветствую я, ведущая Мария Заостровных. 21 мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Именно по этому случаю многие региональные, да и федеральные каналы тоже закрепляют в углу экрана небольшую красную ленту. Кстати, придумал этот знак Франк Мур еще в 1991 году, и именно с этого времени он и используется повсеместно. Но вот по данным за март 2017 года общее число зарегистрированных ВИЧ-больных среди граждан России составило более 1 000 000 человек. Именно про это опасное заболевание сегодня и поговорим, и я представляю вам моих гостей. В первую очередь это заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юровских Андрей Иванович. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Здравствуйте.
Рада снова приветствовать вас у нас в студии.
Спасибо.
Ну и также сегодня с нами наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря игумен Флавиан Матвеев. Здравствуйте, батюшка.
Сердечно приветствую вас и всех дорогих братьев и сестер, которые нас слушают.
Очень редко вы к нам заходите в студию, поэтому очень рады вас видеть. Ну и еще с нами сегодня очень смелая девушка Полина Родимкина, не в первый раз уже у нас в студии, начальник отдела социального служения прихода Косьмы и Дамиана, город Екатеринбург. И вот уже 15 лет она живет с открытым лицом, как сама это называет, с положительным ВИЧ-статусом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое, что набрались смелости еще раз к нам сегодня прийти. Давайте начнем. Ну что ж, первый вопрос, наверное, Андрею Ивановичу я адресую. В Свердловской области сколько сегодня людей проживает с положительным ВИЧ-статусом? И сколько из них больны СПИДом?
Ну, если говорить о вот этом третьем выходном воскресенье мая, то надо сказать, что вот уже 34 года во всем мире этот день памяти погибших людей, ушедших в связи с ВИЧ-инфекцией. И слава Богу, что вот не только в этот памятный день, да, не только в декабре месяце мы о этой проблеме говорим, а необходимо говорить об этой проблеме с 1 января по 31 декабря. Вот с моей точки зрения, как эпидемиолога. Вот если говорить о ситуации, конечно, она сложная. Она сложная в стране, она тем более сложная у нас в регионе. И вот за всю историю регистрации этой инфекции в Свердловской области зарегистрировано вот без малого уже 90 тысяч инфицированных ВИЧ. Очень многие из них уже по разным причинам ушли из этой жизни. Это более 17 тысяч ВИЧ-инфицированных сегодня с нами нет. И из них 7 тысяч, они ушли из жизни в связи вот с этим заболеванием, в связи с этой инфекцией.
То есть остальная часть ушла не только в связи с этим заболеванием?
Ну, конечно, мы под Богом ходим, и всякое случается. И поэтому вот эта дата... Третье воскресенье мая месяца мы встречаемся в разном формате и говорим вот и в эти дни и с прискорбием вот тех проблемах, вот тех последствиях, связанных вот с этой инфекцией. А это инфекция, вот я как эпидемиолог говорю.
Про профилактику, конечно же, не могу у вас не спросить, что делается для того, чтобы новых заболеваний не допустить, и что делается для тех, кто уже болеет.
Поскольку это инфекция, и подход к ней должен быть в плане, в том числе в плане профилактики, как к инфекции, и в том числе выстраивается сегодня целая система, такая комплексная система профилактических мероприятий. Вот с самого начала появления этой инфекции, особенно с начала, там, с конца 90-х, вернее, годов, когда она стала такой широко распространяемой, в том числе среди наркозависимых, мы говорили о комплексном таком межведомственном подходе к профилактике этой инфекции. И другого пути просто нет. И профилактикой, предупреждением заболевание, инфицирование должно заниматься все общество, вот без всяких исключений, начиная с губернатора и заканчивая самым рядовым гражданином.
Хорошо, смотрите, с губернатором понятно, с вами как с должностным лицом понятно тоже, немного непонятно, наверное, про простых граждан. Вот что лично я должна сделать сегодня, выйдя на улицу?
У каждого человека, даже одинокого, не семейного, да, есть все равно близкие и старших возрастов, и младших возрастов, за которых он так или иначе по жизни отвечает, понимаете? И сегодня риски инфицирования ВИЧ, они есть у всех, абсолютно, у 100%.
Так делать-то...
Они разнятся в зависимости от возраста, они разнятся в зависимости от социального статуса, от профессии и так далее, да? Но они есть, эти риски инфицирования ВИЧ, они есть у каждого.
Хорошо, они есть. Вот я, как человек, вот простой житель нашего города, вы сказали, что каждый должен заниматься профилактикой. Вот прямо сейчас, выйдя на улицу из этой студии, что я должна сделать,
чтобы... А зачем из студии выходить? Вот вы сейчас чем заняты? Вы сейчас заняты профилактикой ВИЧ-инфекции. И спасибо вам за то, что вы нашу вот компанию такую узкую пригласили для этой цели, понимаете? Вот каждый должен, как гражданин, как человек и как профессионал, вот, выполнять свой функционал.
Для тех, у кого нету студии, нету вот такой охваты массами, вот им что делать?
А он должен нас послушать сегодняшнюю передачу, понять риски для каждого человека, да, и сделать все возможное, чтобы риски эти для себя, для своих близких, старшеньких, младшеньких,
каким-то образом
или исключить, или минимизировать, понимаете? Угу. Вот, и если мы все это будем делать, и мы справимся с этой проблемой, безусловно.
Отец Флавиан, вам хочу далее передать слово. Я, насколько знаю, что вы работали именно вот с ВИЧ-положительными, и сейчас работаете, консультируете. Вообще, для начала хочу спросить у вас о том, как вообще церковь относится к людям с ВИЧ-положительным статусом, как она их принимает?
В первую очередь, церковь за каждым человеком видит образ Божий, по которому человек создан и устремлен к подобию Божию. В этом смысле каждый человек – это икона Божества. Икона – это может быть повреждена, загрязнена, по своей, в том числе и по своей вине. Но от этого икона не перестает быть иконой. Да, каждый человек – это святыня, и каждому человеку нужно относиться так, как повелел нам Господь Иисус Христос, с любовью. «Потому узнают вас, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою», так сказал Господь. Поэтому церковь, конечно, к каждому, кто и не по своей вине, и по своей вине оказался зараженным этим опасным вирусом, церковь относится с состраданием и стремится внушить волю к жизни, волю к борьбе с этой инфекцией. По крайней мере, у многих опускаются руки. Здесь служение священника для больных СПИДом, оно и для ВИЧ-инфицированных, оно незаменимо, потому что кто как не священник, вот именно для верующего человека может иметь такое вот, может сказать такое авторитетное слово, которое человека побудит к тому, чтобы начать лечиться, выполнять все распоряжения врачей, принимать лечение и таким образом продлить свою жизнь. И вот знаете, среди верующих людей очень много самых разных предрассудков, связанных с ВИЧ-инфекцией.
Не только среди верующих, у всех. Вы готовы отвечать только за эту категорию людей?
Поскольку я священник, поэтому общаюсь по большей части с людьми верующими. И поэтому я вот в этом вопросе более компетентен. Вот. И в частности, вот приходилось общаться и с людьми, которые вовсе отрицают существование вируса иммунодефицита человека как явление. Для этого даже специальный термин есть. Вот, как этот термин?
ВИЧ-диссиденты.
ВИЧ-диссиденты, да.
То есть это те, кто вот отрицают?
Которые говорят, никакого СПИДа нет, вируса не существует, все заговор в...
Врачей,
фармацевтов, которые помешаны на деньгах. Вот, это самые трудные люди, мне с такими приходилось общаться. Вот, и, но опять же, вот, даже в таких людях видишь в первую очередь людей, над которыми нависла опасность в виде предрассудков.
Иной раз
вот поговоришь, два часа поговоришь, и уже понимаешь, что... Вот, по крайней мере, дал человеку высказаться, сам высказался от души. И расстались только тогда, когда уже, как говорится, ну, отпали друг от друга, скажем так. Вот просто все, выговорились, все, тема, так сказать, разговор уже закончен сам по себе, уже психологически закончен. И появляется надежда на то, что человек все-таки прислушается.
Кроме разговоров, какая еще помощь в первую очередь необходима тем, кто к вам обращается? Вообще, как общаться с такими людьми? О чем говорить?
Общаться с большим состраданием, как с теми людьми, над которыми нависла опасная угроза. Вот скажем, любой человек, скажем, вот приходит человек и говорит: я так боюсь идти в армию, так боюсь, над мной нависла вот эта вот опасность.
Слушайте, но от армии не умирают.
Волей-неволей, нет, восприятие человека.
Угу.
Человек приходит: у меня завтра экзамены, я так их боюсь.
Ну, то есть для кого-то вот. И это смертельная опасность.
А, нет, не то, что смертельно. Вот как бы сказать, любая опасность, я специально говорю не о смертельных опасностях, а именно о неких опасностях. Вот любая такая опасность, не смертельная, она уже вызывает какое-то автоматическое сострадание. Волей-неволей к такому человеку отнесешься с большим состраданием, чем просто к какому-то человеку с улицы. И отнесешься, и поговоришь, и утешишь, и успокоишь, и так далее.
Угу.
Вот. А что касается того, что еще, кроме разговоров, ну, это, конечно, таинство. В первую очередь священник призывает человека прийти на исповедь и на причастие. Во-первых, потому что на исповеди человек объективно избавляется от грехов как некой духовной реальности, отрицательной духовной реальности. Вот. Во-вторых, вступает на то поле взаимодействия с церковью, где он может сам себя воспитать в силу того, что он член церкви. Получить от священника какое-то назидание. И, наконец, просто чисто психологически выговориться. Вот на, по крайней мере, вот со священником, так сказать, может что-то, вот разговор сладится, не сладится, священник ему понравится, не понравится, как человек и так далее. А вот на исповеди уже восприятие такое, что я исповедуюсь не человеку, а Богу. А священник, как свидетель, как человек, он просто стоит рядом. Здесь, конечно, в исповеди ВИЧ-инфицированный или больной СПИДом может получить гораздо большее, чем просто от беседы.
А у нас есть вообще в епархии какой-то отдел, который вот занимается именно, ну, может быть, именно, может быть, в том числе и ВИЧ-инфицированными? То есть человек может ли рассчитывать на то, что он придет в церковь к любому священнику, и тот от него не убежит, как от зачумленного, а куда-то вот может отправит? Потому что священник – это ведь тоже человек, и я думаю, что, ну, хорошо, вы с этой темой знакомы, вы знаете, но ведь есть священники, которые тоже, может, как-то боятся, не знают.
По крайней мере, я должен вам сказать, что где-то годика три назад я в составе группы священников, там было около 20, может быть, чуть больше, бэтчик, которые прошли однодневный семинар, который был организован нашим вот екатеринбургским вот ВИЧ-центром. И эти священники как раз, как говорится, на особом счету в этом центре.
То есть их не так много?
Поэтому если кому-то из ВИЧ-инфицированных или больных СПИДом понадобится вот именно священник, там их знают, там знают, к кому можно направить.
А вообще, вот, батюшка, ВИЧ-инфицированные, они обращаются за помощью вот, к священникам, да?
Обращаются, но вообще вот редко.
Немного, да?
Раньше, когда у меня были более конкретные связи с вот, нашим ВИЧ-центром, потому что там работали такие более заинтересованные специалисты, с которыми была прямая связь. Вот, в том числе верующие люди, да, то тогда это было гораздо чаще. А сейчас как-то связи ослабли, возможно, их надо подкреплять и возобновлять.
Да.
Да, тем более, что у меня как у священника, так сказать, рождаются новые идеи. Вот. Да, наверное. Люди идут, и идут не только когда бывают какие-то встречи вот именно в центре СПИДа, а приходят и в храм, и участвуют в таинствах.
Тем более сейчас все равно вот ВИЧ, она взрослеет, если можно так выразиться. Значит, сейчас вот до 70%, даже больше 70% вновь выявляемых ВИЧ-инфицированных, это в возрасте с 18 до 40 лет. И сейчас выявляют еще и тех, кто в свое время, ну, в молодости, что называется, заразился этой инфекцией, а выявляется сейчас только. И, безусловно, им не только вот лекарственная помощь необходима. И замечательно, что у нас расширяется круг вот лечения инфицированных ВИЧ. Такая возможность им предоставляется за государственный счет. Но, конечно, им необходима еще вот такая духовная помощь. И, наверное, вот чем старше возрастная группа, тем все-таки больше люди обращаются к церкви. Может, я не прав, как вы считаете?
Да, когда я проводил катехизические беседы в центре СПИДа, там совсем молодых людей не было. Да, были люди в основном среднего возраста.
Угу. Ну, я в таком случае очень рада, что наша программа стала некой площадкой для обмена хотя бы там опытом и контактами, и я, наверное, прослежу после программы, чтобы вы как-то обменялись визитками или хотя бы контактами для того, чтобы как-то все это не ушло и был какой-то хотя бы практически от этого толк. Полина, я вижу, вы немного заскучали, очень сложно встрять. Ну что ж, я прошу вас сейчас рассказать нам свою историю. Вы однажды уже были у нас на радио и отчасти, может быть, рассказали, но для тех, кто не слышал, кратко, может быть, повторить. Когда узнали о своем статусе, как приняли решение о том, что его нужно открыть, ну и, конечно же, о том, как друзья среагировали, родственники, знакомые.
Ну, я заразилась, наверное, году в 2001-м. С 2002-го я уже на учете. Это у меня официальный диагноз. Никому я ничего не говорила долгое время. Из родственников вообще не могла сказать. Мне было очень стыдно, потому что в 2002 году это был приговор. Мне сказали, у тебя есть 3 года точно, а там дальше уже как попрет.
Это был стыд больше или это был страх?
Это было все вместе. Стыд, страх. Это вообще был ужас. Вот если по ощущениям, по чувствам, по эмоциям, это был ужас и тупик, потому что мне было всего лишь 22 года. И, в общем-то, у людей, скажем так, я была на 5-м курсе юридического факультета, в общем-то, что называется, все дороги открыты, а тут конец жизни уже. Друзьям я сказала сразу же в тот день, когда узнала, еще даже не точно, потому что надо было ехать уже в центр СПИД. Я даже не знала, что они такие есть, и вообще ничего не знала про ВИЧ-инфекцию. Вот. А родителям, маме сказала потом, через какое-то длительное время, когда уже пошла рожать ребенка, а папе своему так ничего и не сказала.
То есть он до сих пор не знает?
Папы нет живого уже 10 лет, ну, и да. Я ему не сказала. Было два человека, это он и еще подружка юности моей. Мне было очень стыдно вот этим двум людям, вообще прям категорически стыдно сказать о том, что у меня есть ВИЧ. А я бы вот хотела сейчас, наверное, не согласиться с отцом Флавианом. Я порядка 8 лет так или иначе присутствую в центрах СПИД, и я не знаю священника, к которому можно было бы пойти. Я не знаю вообще, как реагирует на наше священство. Я, правда, не видела, за исключением нескольких человек, хорошего отношения к ВИЧ-положительному. Мы прокаженные, и в церкви это очень остро. Поэтому одна вот, может быть, это слишком самонадеянно, но тем не менее, одна из моих таких вот задач для меня лично, это как раз-таки вовлечение церкви в спасение ВИЧ-положительного.
Как идет вот этот сложный диалог? Как решается эта проблема?
Я рада тому, что есть хотя бы точно один священник, который не отрицает того, что ВИЧ-положительным надо помогать. То есть это настоящий храм, где я работаю. И мне бы хотелось, чтобы была хоть как при одном приходе, так скажем, служба милосердия, отдел милосердия, я не знаю, это не так важно, который бы занимался и социально значимыми проблемами. Потому что есть ВИЧ-инфекция, с ней сочетан гепатит С, гепатит Б, это очень часто туберкулез, это очень часто наркомания. К сожалению, опускается момент алкоголизма, но человек, выпивший, это однозначно половой путь передачи, и это очень часто. А вот поэтому мне бы хотелось, чтобы взаимодействие между церковью... Вот все здорово про психологов. Они есть в центре СПИД, их сейчас очень много, и психотерапевтов. Но когда человеку совсем плохо, он ведь куда пойдет. У нас люди идут в храм с отчаяния. И что пришел человек в храм? Ну, вот хорошо, если вот встретился отец Флавиан, да, он чего-то знает, или те 20, да, про которых вы говорили. А в основной это массе. Ну, что это будет формальный разговор, и человек останется неуслышанным, потому что в лучшем случае его пожалеют. А я считаю, что человеку, получившему статус недавно, или даже давно, но об этом только узнав, жалость — это последнее, что надо. Сочувствовать-то умеют единицы. Поэтому вот мне, как человеку, имеющему статус, несмотря на то, что я там 100 тысяч лет назад уже это все приняла, и я благодарна Господу за то, что я болею, но мне это за других, понимаете? Потому что очень много пациентов, прошедших даже через мои руки, они остались неуслышанными и непонятыми. Допустим, не сошлись с психологом, с одним, со вторым, с третьим, с пятым, на почве того, что человек закрыт, он обижен на весь мир. Это потом уже можно прийти к тому, потому что это результаты безответственности и безнравственности, потому что ВИЧ-инфекция – это все-таки заболевание безнравственности первого человека и безответственности. И вот не нашел он себе ни психолога, никого. И вы понимаете, что он уже побоится куда-то идти за поддержкой. И он уже нигде не скажет. И вот от этого замкнулся человек, и все. Там может быть не столько еще физическое состояние плохое, но все болезни от душевного состояния. Поэтому я бы хотела, чтобы вот люди в городе знали, что вот есть хотя бы я. Сегодня я есть точно. Пусть бы ко мне шли, и мы бы разговаривали именно как равный с равным. Потому что у меня есть ВИЧ-инфекция. Когда-то давно мне это огласили, и я с этим живу много лет. Когда-то давно мне сказали, что все. Теперь только пожизненная терапия. Это тоже услышать было очень страшно, несмотря на то, что когда-то это стало, ну, надеждой, что она есть.
Отец Славиан.
Это слава богу, что мы с вами познакомились. Я буду знать.
Я вам с удовольствием дам свой номер телефона.
Хорошо. А вот что вы ждете вот, в вашем понимании? Какую помощь должен священник оказать? Вот к нему пришел человек, да, вот, которому не помогли ни психологи светские. Вот он пришел в церковь, пришел, он там на грани там, психологического срыва и так далее. Вот какую помощь с вашей точки зрения должен оказать ему священник?
Перво-наперво вообще в чем заключается задача равного консультирования психолога, врача-инфекциониста, священника? Мы должны и даже скажу, наверное, мы обязаны человека замотивировать на лечение. Батюшка очень здоровски сказал про ВИЧ-диссидентов. Ведь самое страшное, что их на лоне Русской Православной Церкви и здесь, в нашем городе, они есть. Так вот, наша задача, если мы еще, ну, что называется, обнимемся со священством, помимо светских психологов и инфекционистов.
Мотивировать на лечение.
Мотивация. Понятно. Приверженность к доктору, приверженность к центру СПИД. Абсолютно. Понимаете, когда человека готовит...
То есть не опускать руки.
Абсолютно.
Да?
Когда человека готовят к терапии, это снова всплеск эмоций негативных. Люди боятся. Мы же все, у нас же все слышат про побочный эффект. Так вот, если у нас священник будет еще немножко в этом вопросе подкован, совсем капельку, чтобы не лишняя информация. Если нам еще священник в этом поможет, это аллилуйя.
Вы правы абсолютно, Полина. Вот не только священство. Вот наша основная задача. У нас не так много сил и средств. У нас эпидемиологов в службе там 70 человек на 4,5 миллиона. Вот и мы занимаемся вот гриппом до холеры, всеми инфекционными болезнями. Вот. А вот в части профилактики социально значимых, может быть, даже социально обусловленных инфекций, вот наша основная задача консолидировать вот этот принцип межведомственности и комплексного подхода в отношении этого, не только этой инфекции, и туберкулеза, и значит, там, половых инфекций, и гемоконтактных инфекций, постараться воплотить в жизнь на уровне муниципального образования, на уровне региона. И мы в тесном контакте работаем с областным центром СПИДа, безусловно. И вот сейчас уже мысль просто, может быть, тогда с Анжеликой Сергеевной переговорить с Подымовой. И вот вы говорили, 3 года назад 20 человек священников прошли такой там, краткий курс обучения, стажировки по этой проблеме, а их ведь больше. Может быть, это и на удаленной связи каким-то образом повторять и с определенной периодичностью. Вот в любом деле должна быть система. В общении с друг с другом, со средствами массовой информации, с равными консультантами, с докторами, со священниками тоже должна быть система, понимаете? Ведь все мы, по большому счету, и общественные деятели, и церковь наша, и врачебное сообщество, и власти наши. Цель-то наша одна – сохранить здоровье и жизнь людей.
Цель одна, просто методы разные. Соответственно, конечно, их влияние на людей разное. Допустим,
люди тоже ведь все разные. И кому-то нужно вот, Слово Божье.
А кто-то в церковь вообще
кому-то слово равного, кому-то, значит, слово медицинского работника. И когда каждый свое слово скажет, губернатор свое, священник свое, равный равному свое, врач свое, и, наверное, вот мы достигнем этого эффекта по максимуму.
Андрей Иванович, а если сделать еще какие-то печатные материалы на тему ВИЧ-инфекции, но из уст священника? Вот как вы думаете?
Ну почему нет?
Я просто вот сижу сейчас и думаю о том, что я-то вообще ВИЧ-инфицированный архи-счастливый человек. Я же уже даже знаю двоих батюшек, которые неравнодушны к нашим делам. И по поводу того, что...
Замечательные слова сказала. Как, не помню, как дословно говорится, не так страшны там преступники, грабители, убийцы, да, как страшны равнодушные. да?
Да.
С безмолвного согласия которых совершаются вот эти все страшные преступления. Конечно, вот в плане сохранения вообще здоровья людей, и неважно, инфекционные болезни, там, онкология или неинфекционные так называемые заболевания, вот самое главное неравнодушие властей, медиков, духовенства, общественных деятелей и каждого конкретного человека.
А я все-таки задам вопрос, который уже на протяжении 5 минут пытаюсь задать, потому что у вас без меня получается очень отличное общение. И нет, я в принципе рада, что оно получается. Наверное, это одна из самых высших задач вот таких вот полемичных площадок, да, чтобы люди как-то сконтактировались, и на выходе получился не просто какой-то интересный познавательный разговор, а еще и какой-то результат в качестве дальнейшего сотрудничества. А, так о чем я? У нас в Екатеринбурге к 21 числу акция прошла, но вот мне понравилась очень сама идея. Из разных лоскутков ткани, на которых написаны имена погибших от СПИДа, просто людям предложили их сшить в один большой такой полотно. А расскажите немножко, пожалуйста, Полина, про те акции, в которых вы участвовали, что-то делали, ведь наверняка тоже интересного, и вы еще обещали очень интересную историю рассказать про то, как люди реагируют на то, когда вот им говорите. Ну, потому что человеческая реакция — это всегда очень интересно.
Ну, я тогда начну с этого. Вот вы знаете, вообще, на самом деле, я ведь в этом городе живу только 7-й год. Ну, то есть до этого я трудилась и жила в городе Челябинске. Я хочу сказать, что в этом регионе действительно по поводу профилактики очень, ну, картина, что называется, маслом. Здесь очень много делается. И я понимаю, что без ресурсов министерских и, там, допустим, правительства области этого бы не было. А вот я столкнулась буквально, может, 3 недели назад. У меня есть родственники, да, которые живут в городе Челябинске. И вот мои родственники... У меня есть в социальных сетях странички, я везде там... Ну, не везде, а собираю все то, что... Где там я участвовала, какие фильмы про меня снимали. И, в общем, вот одна из моих родственниц увидела одну работу мою, и, значит, после этого она перестала со мной разговаривать. Ну, это вот о том, да, как люди принимают. И она мне задала вопрос, почему ты не сказала. Я говорю, тогда 15 лет не сказала.
То есть она не знала, да?
Да, ну, может быть... Я тогда 15 лет назад я вообще никому ничего не говорила. Мне было жутко страшно. Я просила брата свозить меня на кладбище.
Нет, произошло, это совсем недавно произошло.
Да, вот это было вот. Наверное,
а причины она не озвучила? Потому что одно дело, когда-то страх, когда ты боишься вот с человеком, потому что ты не знаешь, как эта инфекция передается. Мы же все привыкли, что ВИЧ — это что-то такое страшное, которое вот чуть ли не по воздуху передается.
Я вообще считаю, что у нас беда-то вся в том, что у нас люди чураются ВИЧ-положительных, и это все равно присутствует. Это неумение общаться, неумение разговаривать. Так вот, моя тетушка — это тому яркий пример. Она не умеет разговаривать, у нее не возникло вопросов, ей проще закрыться и сделать вид, что мы не знакомы.
И что, да, что такие люди просто не существуют. Ну, вот как вы видите, вообще надо ли менять такое отношение в обществе, и вообще как его менять?
Абсолютно надо. Вот вы спросили меня о акции. Я на самом деле в разных акциях участвовала. Я занималась как и первичной профилактикой, то есть это и СУЗы, и ВУЗы. Но сейчас мне кажется, что я как человек, живущий с ВИЧ-статусом, я должна заниматься той профилактикой, если это можно так назвать, что ВИЧ есть, да, он есть, он лечится, а для этого нужно пить терапию. Потому что у нас все больше заболевших, и среди них, к сожалению, увеличивается количество людей, не посещающих центр СПИД, значит, не следящих за своим здоровьем. Так вот, если говорить о том, какую профилактику делаю я сейчас, я для чего хожу-то, вот, извините, свое белье трясу, да? Ну, для того, чтобы, ну, таких, как я, много очень, особенно тех, начала 2000-х годов. Я когда усиленно консультировала в центре СПИД, те люди, которые имеют, ну, скажем, стаж заболевания, как мой, они, как правило, не принявшие свой статус. Ведь тогда было очень мало информации. Очень мало. Так вот, и эти люди до последнего тянут. А потом уже это ВИЧ сочетано, да? Или стадия СПИДа. Да. Ну, к тому, что вот я сейчас свою профилактику вижу в этом. Ну, хотя вот вчера, допустим, буквально вчера, я была у студентов. Сейчас вот центр СПИД обратились ко мне за помощью, чтобы я помогла в мотивации ребят, которые находятся в детских домах со статусом ВИЧ, о том, чтобы пить терапию. Я считаю, что это тоже отчасти профилактика. Но, тем не менее, так или иначе, в первичной профилактике постоянно как-то сейчас вот, вчера студенты предложили стратегию новую, ее хотят запустить к 1 декабря, вот туда привлекают. Это тоже будет первичная профилактика. То есть, в любом случае, это массовые какие-то акции привлечения внимания.
Они работают, они активны.
Вообще, я думаю, что работают, только, знаете, Наверное, нам надо об этом говорить, говорить и говорить.
Без устали,
конечно. Постоянно и всегда. И первично, и вторично. Мы должны... Все равно у нас будет хотя бы один донеслышащий, и для него мы должны повторять вновь и вновь.
Ну, один неслышащий лучше, чем 100 или 1000
неслышащих. Я к тому, что не останавливаться, да.
Повторять и повторять. Вот прозвучала тема, что вот все боятся того, что ВИЧ-инфекция передается по воздуху. Вот пусть эпидемиолог подтвердит.
Да. Ну да, у нас уже, да. Вот...
По воздуху не передается. ВИЧ-инфекция – это инфекция, которая передается как ЗППП, заболевание, передающееся половым путем. Вот, она может передаваться гемоконтактным путем.
Да? Вот без сложных терминов, пожалуйста.
Через шприцы пользуются многократно, в том числе при употреблении наркотических препаратов. Да? При незащищенных половых контактах. Вот основное – это вот эти два пути передачи. Может инфекция это передаться каким-то другим путем передачи?
Но через кровь.
Тех же там, ну, через кровь, там, кстати, в салонах, тату-салоны всякие, там, пирсинги и все вот это. Угу. Это беда. Может, да, передать. Вот. Но основное у мужчин – это путь передачи при парентеральном употреблении наркотиков, раз. Угу. У женщин – это путь передачи при половых контактах. И вот из знания вот этой эпидемиологии ВИЧ-инфекции мы должны строить свои профилактические мероприятия и первичную профилактику и разъяснять людям о рисках.
Что делать простым людям, когда перед ними, вот ты знаешь, что перед тобой человек с ВИЧ-положительным статусом? Ну, я не знаю, там мыть чашки после него, не здороваться с ним за руку. Ну, вот что делать?
Просто путем через продукты питания, значит, через воду, через воздух. Эта инфекция не передается. Поэтому вот просветительная эта работа нужна еще и в плане понимания каждым человеком, в том числе для себя, степеней риска в отношении туберкулеза, там, я не знаю, любых других соматических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии, инфекционных других инфекций, в том числе ВИЧ-инфекции. И для того, чтобы человек минимизировал хотя бы для себя и для своих близких вот эти риски, которые он понимает и знает. И вот тогда... Значит, это бремя этой инфекции будет меньше, и она вот как шагреневая кожа будет сужаться.
Это бесконечная ликвидация безграмотности.
Да. Ну и это тоже у нас, к сожалению, буквально вот парочка минут осталось. Буквально вот вопрос тоже, на который очень хочется услышать лично мне ответ. Основные причины заболевания – это, конечно же, гомосексуализм и проституция, но если уж назвать вещи своими именами, вы качаете головой, я вижу, да, что вы со мной не согласны. Вот основные причины, поменялись ли они вообще?
Это надо оглянуться и посмотреть вот на само развитие процесса ВИЧ-инфекции. Да? Что такое сначала была ВИЧ-инфекция, ее эпидемиология в начале пути этого? Да? Это 80-е годы прошлого столетия. Это узкий круг, как сейчас называют, значит, мужчин, практикующие секс с мужчинами. Вот, или, как вы сказали, гомосексуалистов. Это, ну, такая достаточно ограниченная группа населения. Потом, вспомните, были вспышки в лечебно-профилактических организациях и листах, когда детей заражали через препараты крови и так далее. Это государство тогда очень быстро предприняло колоссальные, в том числе финансово колоссальные усилия для того, чтобы минимизировать, снизить риски распространения этой инфекции в стенах лечебно-профилактических организаций. Это второй этап развития эпидпроцесса. Далее, с начала 90-х годов, когда мы столкнулись с эпидемией наркомании, значит, вот эта инфекция попала, так же, как гепатит Б, гепатит С, попала в круг с достаточно, он широкий достаточно был в тот период времени, хотя и сейчас сохраняется его широта, наркозависимых. И вот даже сама технология приготовления тогда вот этого наркотика, она способствовала распространению этой инфекции. Не только эта инфекция, а гепатита Б и гепатита С. Сегодня тоже поменялась эпидемиология. Сегодня на первое место, в том числе в среде социально благополучной, на первое место выходит половой путь передачи. И вот здесь мы должны честно говорить, значит, что этот путь передачи выходит на первое место, в первую очередь среди женщин. И здесь вот эти и моральные устои, и просвещение, и это знание, должно быть понимание этого всеми, и с помощью духовенства, с помощью медицинского сообщества, с помощью, значит, вот всех, кто связан со сферой просвещения, с школы, садики, институты и все. Вот мы должны об этом честно правду говорить, о степенях риска и о необходимости, возможности возможности эти риски избегать.
Отец Флавиан, в самом заключении программы хотелось бы услышать наставление нам всем, но, наверное, не столько о том, как не попасть в этот капкан, сколько о том, как не сойти с ума от страха и продолжить жить тем, чьих родственников коснулась эта беда, ну или тем, кто сам является носителем этой болезни.
В первую очередь нужно помнить призыв Христа Спасителя, который он обратил к своим апостолам в их лице и ко всем верующим в него. «Не бойся, малое стадо». В первую очередь надо всем нам понимать, что все мы находимся под покровом Божьим. И Господь каждого из нас призвал сюда, на землю, в свое время, для чего-то своего, чтобы мы прошли этот жизненный путь, закончили его и перешли в вечность. Вечность целиком зависит от того, как именно мы пройдем этот жизненный путь. Это касается и самих тех людей, которые так или иначе оказались заражены или болеют болезнью, вызванной этим опасным вирусом, так и родных, близких, знакомых. От всех, от нас зависит вот именно то, о чем сегодня говорилось. Во-первых, не бояться. Во-вторых, самим не бояться этой болезни. Не бояться не в том смысле, чтобы не бояться, так сказать, ее подхватить. А если она уже вошла в жизнь, значит, не нужно бояться самой этой болезни. Нужно бояться безграмотности. Не нужно бояться самой этой болезни, самого этого диагноза. Нужно стремиться узнать как можно больше, узнать о том, как эта болезнь лечится. Тем, кто боится заразиться, боится заболеть, конечно, нужно узнать, какие есть способы профилактики. Если есть среди родных и близких люди, которые не могут решиться лечиться, нужно постараться пообщаться с ними. Вообще, главная сила людей и главная сила христиан в том числе, это в общении. Именно через общение церковь созидает саму себя. Именно через общение мы получаем наставление в вере. И именно через общение мы можем раскрываться друг навстречу другу и получать то самое ценное, что нам позволит провести эту жизнь достойно, пройти ее достойно, завершить достойно и выдвинуться навстречу Господу. Так или иначе, эта тема никого не минует.
Спасибо вам большое. Я напомню, что разговаривали мы сегодня про Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается он 21 мая. Как мне кажется, диалог удался. Я надеюсь, что наша эта встреча не последняя. И прослежу, еще раз обещаю нашим радиослушателям, чтобы как-то обменялись контактами, потому что хочется все-таки какого-то прикладного значения нашего с вами разговора. В конце только напомню, что в гостях были у нас сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Иванович Юровских.
Дай Бог всем здоровья.
А также наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря игумен Флавиан Матвеев.
Благословение Господне да будет со всеми вами, дорогие братья и сестры.
И Полина Радимкина, начальник отдела социального служения прихода Косьмы и Дамиана, город Екатеринбург.
Будем жить, чтобы жить.
Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».